Сюрприз. Единственное, что Романов доверил московским чекистам, подготовить скратку, она же засидка. Этим термином, применяемым в охоте на кабана или волка, у контрразведчиков называют пункт стационарной слежки. Орлов сказал, что прямо напротив дома, где живет бригадный командир Гущин, снята квартира с телефоном. На случай, если объект, как в прошлый раз, возьмет извозчика, приготовлен велосипед. Квартирой Алексей остался доволен. Оттуда просматривался не только гущинский подъезд, но можно было даже заглянуть в окна. На кухне были заготовлены папиросы и продукты. Хлеб, колбаса, жестянка чаю. Однако в скратке не сидят в одиночку. Нужен напарник, а то ни умыться, ни в уборную отойти. Протелефонировал на поварскую. — Орлов, пришли мне на Семеновскую этого твоего прапорщика, как его, Шмидт?
— Шварц. — Ага. Все-таки потянулся к коллективному труду кустарь-одиночка. Жди. С агентом Шварцем ты не соскучишься, обещаю.
Прапорщик даже керенского набора закончил хотя бы офицерские курсы. Значит, худо-бедно обучен составлять схемы, вести учетную запись, грамотно пользоваться биноклем, чтобы не демаскировать себя бликами. Опять же, студент, не пролетарий, с которым и не поговоришь толком. Черт знает, сколько тут куковать. Появился Шварц уже через час и своим видом навел на Алексея тоску. Лучше уж был бы пролетарий. Такой утрированный еврей с черносотенной карикатуры, носатый, губастый, с копной мелкокурчавых волос, да еще и в пенсне. Единственно, не картавый, а с неприятной питерскому уху московской растяжечкой.
«Вы и есть...» «Прославленный мастер сыском», — спросил новый помощник, скептически оглядывая Алексея. «Очень приятно».
«Там поглядим, приятно или нет», — ответил Романов, проигнорировав протянутую руку. Он эту интеллигентскую породу хорошо знал. Станешь политесничать, сядет на голову, начнет демонстрировать, какая он уникальная и яркая личность. А если сразу против шерсти, надуется, зато будет стараться. Коротко и сухо объяснил, что придется делать и каковы правила наблюдения. Шварц брезгливо выслушал. Вполголоса сказал:
«Дебалом и антисемит. Ну и черт с ним».
«Что?» — поразился Алексей. Напарник вежливо объяснил:
«Не обращайте внимания. Это я сам с собой. Привычка».
И стало ясно, что с агентом Шварцем действительно не соскучишься. Наблюдение он, впрочем, вел безукоризненно. Встал сбоку от окна в тени, проделал в тюлевой занавеске дыры для окуляров, головой не вертел, ни на что не отвлекался. Только все время напевал довольно противным фальцетом, словно в комнате никого больше нет. Песни были тягучие, странные мелодики и совершенно непонятного содержания.
«Что это за язык?»
— спросил Романов, от нечего делать затеявший разборку и смазку нагана.
«Древнееврейский». «Я еврей, если вы не догадались», — язвительно ответил Шварц, не отрываясь от бинокля. «Кстати говоря, интересно это вам или нет?» В прихожей зажегся свет. «Вижу мужчину, надевающего котелок. Собирается выходить».
Алексей в 10 секунд собрал револьвер, кинулся к двери.
«Ни на что не отвлекаться! Всех приходящих записывать!»
Скатился по лестнице, осторожно выглянул из парадной. Гущин как раз выходил на улицу. Поднял воротник, слегка поежился, с неба побрызгивал дождик, двинулся в сторону Таганской площади. Романов ходил за ним до вечера. У Гущина произошло 3 встречи, все короткие. 2 с незнакомцами, 3 опять со Стаднисом. По психопластике было видно, что Гущин для всех 3 старший. Значит, полковые командиры. Не то. Вернулся Алексей в сумерках. Напарник все так же сидел с биноклем у окна, мельком оглянулся, поморщился и ничего не сказал. Рядом лежал листок. Романов заглянул. 16:45. Дворник. Пробыл 4 минуты. 17:12. Почтальон. Настоящий. 1 минута. 18:50. Связной. Всегдашний. Рост около 6 футов. Худой. Легкая хромота на левую ногу. 1 минута.
Откуда вы поняли, что почтальон настоящий, я предположить могу. Очевидно, он разносил почту и по другим квартирам. Но с чего вы взяли, что хромой был, связным? Да еще всегдашним.
Пошел с газетой?
Вышел без нее, буркнул Шварц. В газете удобно маскировать шифровки. Поцеловал хозяйке руку, что-то коротко сказал и сразу ушел. Значит, не в первый раз.
Кажется, с напарником мне повезло. Романов улыбнулся и пропел запомнившуюся строфу из шварцевской песни. «Шалу-шалом, шалу-шалом, Ерушалаим!» Шварц оглянулся еще раз, уже с интересом. Констатировал. «Не дуболом. И, кажется, не антисемит. Давай, что ли, познакомимся, я Ося».
Под разговоры служба пошла веселей. Иосиф Шварц раньше был студентом Московского технического училища. До 17-го года не воевал, потому что имел белый билет. «Зачем мне умирать за русского царя? Мы, евреи, от России и Романовых хорошего видели мало, а плохого много. Я был сионист. Думал, получу диплом и уеду в Палестину, пускай русские живут как хотят. А нам, евреям, надо строить свое государство. Но после февральской все изменилось. Гляжу вокруг, нравится. Я думаю, если больше нет черты оседлости и дискриминации, зачем уезжать? Где родился, там и пригодился. Поэтому ты пошел в армию.
В армию я пошел из-за Миркина.
Из-за кого?
Ты что? Ты не знаешь, кто такой Миркин? Поразился Шварц.
Я думал, все люди знают Миркина.
Хотя, конечно, до недавнего времени «все люди» для меня означало «все евреи». Лев Миркин, председатель Союза евреев-воинов, гусар, заслужил на войне полный георгиевский бант, но до февраля оставался вольнопером, потому что евреев в офицеры не производили. Зато в 17-м, когда запрет отменили, в несколько месяцев дослужился до ротмистра. Прошлой весной он выступал перед сионистской молодежью и убеждал не уезжать. Говорил, наша родина России, а родину в трудный час не бросают. Хорошо выступал. Ну, я выкинул белый билет, закончил школу, попал на фронт. Но в окопах мне мозги быстро прочистили. Когда все вместе, рядом, и каждого в любой момент может убить или покалечить, быстро понимаешь, что это не важно, кто еврей, а кто нет. Важно, кто смелый, а кто трус. Кому можно доверять, а кому нельзя.
Романов кивнул. Он знал, как это бывает. А потом рано или поздно встречаешь своего Орлова, и тот объясняет тебе, в чем правда, если ты к тому времени сам еще не понял.
Я главное, что уяснил. Миркин, хоть и герой, но ошибается. Родина человека не России и не Израиль, а вся земля. И пока на всей земле не устроится хорошая жизнь, ни в России, ни в Израиле хорошей жизни тоже не будет. Это и есть главная на свете правда. Так я стал большевиком-интернационалистом.
Важно, закончил Шварц.
Но все равно остался евреем. Песни поешь, антисемитов вычисляешь.
Разве утка может перестать быть уткой от того, что она птица?
Пожал плечами бывший прапорщик.
Это отлично, что я еврей. Евреи нужны мировой революции, потому что мы есть во всех странах. Мы как цемент, который все сцепит. Или нет? Мы электрические провода, по которым пойдет ток, и всюду загорится свет.
Ой, у них свет погасили.
Спать ложатся. Может, и нам отдохнуть? Третий час ночи.
Отдохну я, мне завтра наверняка опять по городу бегать. А ты? Сиди, наблюдай.
Алексей показалось, что он только-только сомкнул глаза, когда по лбу что-то щелкнуло. Вскинулся на топчане. В лицо полетела еще одна скомканная бумажка. Через окно сочился рассвет.
Подъем.
— тихо сказал Шварц, отрываясь от бинокля.
— В прихожей свет. Объект надевает шляпу.
Романов уже натягивал сапоги.
— Который час?
— 5:20.
Куда Гущин собрался в такую рань? — Это неспроста.
— Можешь подрыхнуть, пока меня нет!
— крикнул Романов уже из коридора. Объект вел себя не так, как вчера. Через каждые 10 шагов озирался, знать важное дело. Вчера встречался с подчиненными. Сегодня идет к начальнику. Это было бы логично.
Горячо, горячо.
Смешные гущинские предосторожности для Алексея, конечно, проблемы не представляли.
На пустой улице можно отстать на безопасную дистанцию, а перемещаться бросками от прикрытия к прикрытию. Так дошли до Таганки, где Романову сначала не повезло. Надо ж такому статься. Из-за угла вдруг выехал извозчик, черт знает откуда, приблудившийся в этот глухой час. Гущин махнул рукой, уселся. Вот когда пригодился бы велосипед. Но удача сменила гнев на милость. Извозчик переспросил зычным голосом, далеко слышным в рассветной тиши. — К Страстному доставим! Пролетка покатилась вниз по земляному валу. Минут через пять Романов тоже нашел извозчика. Тот не хотел брать седока, у него закончилась смена, но Алексей за неимением удостоверения предъявил наган. Убедительный довод подействовал. Погнали со всей мочи. И более коротким путем через Яузу и по бульварам. Поэтому на площадь перед Страстным монастырем Романов попал раньше и несколько минут прятался за одиноким нахохленным Пушкиным, прежде чем на углу Сытинской типографии остановилась знакомая коляска. Потом Гущин довольно долго петлял переулками, постоянно оглядываясь. Романов тихой тенью скользил сзади. Напротив большого жилого дома объект остановился. Стал чего-то или кого-то ждать. Время было 4:52. Ровно в пять из подъезда вышел прямой как шест мужчина в клетчатом кепе. Гущин шагнул навстречу, приподняв котелок. Незнакомец просто кивнул, подал руку первым. Командир, без сомнений. Романов чуть не запел. Медленным шагом заговорщики двинулись в сторону Алексея. Он спрятался в подворотню, слился со стеной. Они прошли не более чем в пяти шагах.
«Численность растет, а сумма выделяется прежняя», — торопливо говорил Гущин. «Стадниса это не касается, у него все люди на советском жаловании. Но Бердников и Тышкевич в большом затруднении».
«Хорошо. Поставлю вопрос о финансах перед штабом. Прямо сейчас». Профиль у дивизионного командира был твердый, будто выкованный из чугуна, подбритые в узкую полоску усики. Больше Романов ничего разглядеть не успел. Решил, что досчитает до 20, прежде чем выглянет вслед. Не дай бог, дерганный Гущин как раз оглянется и заметит. Потом решил, что безопаснее досчитать до 30. Судьба уберегла, не иначе. На счете 27 мимо укрытия беззвучно проплыл некто в сером пальто и сером матерчатом картузе.
Это что за новости?
Романов осторожно чуть-чуть высунулся и снова спрятался. Серый вскинул к глазам руку, как бы поглядеть на часы, но чуть выше, чем требовалось. Жест знакомый. Подобным образом секретных агентов учат проверять, нет ли слежки. Стекло на часах для этого делают зеркальным. У ВЧК в штате таких умников нет. Вывод? За дивизионным командиром ходит личный телохранитель, хорошо подготовленный. Слежка становится рискованной. Рано или поздно профессионал ее заметит. Сюрприз. Пренеприятный.